гаворыць радыё Свабода ў Мінску 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Міністры замежнай справы Украіны ў развязу ўхвалілі ў Брусэлі план урэгулявання расійска-грузінскага канфлікту, прапанаваны прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і ўзгоднены з Маскваю і Тбілісі. Міністры дамовіліся таксама аб накіраванні назіральнікаў у зону канфлікту ў Грузіі. Сёння Нікаля Сарказі абмяркуе сітуацыю ў Грузіі з дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Лідары Польшы, Латвіі, Літвы і Эстоніі скрытыкавалі план мірнага ўрэгулявання ў Грузіі, адзначыўшы, што ў ім не адлюстраваны прынцып тэрытарыяльнай цэласнасці краіны. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, выступаючы ў Брусэлі, агучыў супольную прапанову Польшы, Украіны і краін Балтыі прыняць Грузію ў НАТА. Між тым прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі заявіў аб неабходнасці заключэння на аснове ухваленых прынцыпаў урэгулявання канфлікту пагаднення паміж Грузіяй і Паўдзённай Асеціяй, падпісана таксама Расіяй, Еўразвязам і АБСЕ, як гарантамі яго выканання. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Злучаным Штатам раней ці пазней прыйдзецца выбіраць паміж падтрымкай цяперашняга кіраўніцтва Грузіі і супрацоўніцтвам з Масквою. У адказ дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Грузія – дэмакратычная дзяржава, народ якой абраў сваіх лідараў. Тое, што Расія называе Грузію чыімсі праектам, магчыма, ў большай ступені характарызуе тое, як Расія ставіцца да сваіх суседзяў, а не яе адносіны да палітыкі Злучаных Штатаў, адзначыла Кандаліза Райс. Між тым, абхазскія ўзброеныя фармаванні заявілі, што цалкам кантралююць кадорскую цясніну, з якой выціснутыя грузінскія аддзелы. Расія расцаніла ўказ прэзідэнта Віктара Юшчанкі ў дачыненні да чарнаморскага флоту як антырасійскі крок, які супярэчыць двухбаковым пагадненням паміж краінамі. Згодна ўказу Юшчанкі, камандаванне расійскага чарнаморскага флоту павінна загадзя атрымліваць ва ўкраінскім міністэрстве абароны дазвол на любыя перасоўванні па-за зонай дыслакацыі за 10 дзён да іх пачатку. Чарнаморскі флот Расіі ўдзельнічаў у баявых аперацыях супраць Грузіі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радио Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напружаныя баі ў Грузіі і паўднёвай Асетыі змяніліся неспакойным замірэннем пасля таго, як Расія і Грузія сёння раніцай прынялі запрапанаваны Еўразвязам план мірнага ўрэгулявання канфлікту. Аднак працягваюць паступаць паведамленні пра рух расійскіх войскаў у ваколіцах гораду Горы, што грузінскі бок называе парушэннем пагаднення, і пра ўзаемныя абвінавачванні бакоў у злачынствах супраць цывільнага жыхарства. Перад эфірам мы звязаліся з карэспандэнтам грузінскай службы Радыё Свабода ў Тбілісі Кобам Эліха, які сказаў нам, што расійскія танкі сёння фактычна ўвайшлі ў горад Горы, але што ваенныя дзеянні не вяліся, а гэта, паводле карэспандэнта, быў усяго толькі манеўр.
Расійскія танкі да сих пор знаходзяцца вакруг Горы, непадалеку ў хода, са стараны Тбілісі. Ну, вот буквально полчаса таму назад они начали манеўр уже в сторону вот обходной дороги Горы и туда, ну, наверняка отскинули, потому что, выступая перед журналистами, заместитель министра обороны Бату Кутелья сказал, что уже российские танки покинули город Зугдиды, и они ждут, что Россия выполнит взятые на себя обязательства после подписания соглашения о приостановлении боевых действий, и наверняка танки выйдут из Горы. Но я связывался, находящийся в Горы, представителя спецназовца, которые там остались, несмотря на то, что войска вышли оттуда, но они остались там, потому что это их город, там у них родители, там у них близкие. И сказали, что танки были в Горе сегодня, но они маневрировали. Маневрировали, единственная стрельба, единственное то, что они взорвали базу в горе, которая вот только что должен был открыться. Вот взорвали там вход, штаб и так далее.
Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» у Тбилиси Куба Лекликадзе. Грузия и Россия сегодня раніцей погодились на спынение огню, однако на протягу дня не спынялись поведомления об руху российских танков у вакулицы горы. Разом с тем Тбилиси и Москва протягивали взаимные обвинувачения у грубым порушении международного права и у зверствах супрать цивильного жыхарства. С подробязанностями Сергей Шупа.
Праз некалькі гадзін пасля дасягнення згоды аб спыненні агню Грузія абвясціла аб тым, што Расія парушае гэтае пагадненне. Міністр замежных справаў Грузіі Экат Кішылашвілі заявіла сёння журналістам у Брусэлі.
Я могу вас с полной уверенностью поинформовать, что уже теперь у Грузии от самой раницы отбываются жахливые речи. Никакое погоднение об спынении огню не дейничае. Так как мы можем доверять российскому боку? Яны протягивают бомбовать горы, яны протягивают рабовать целые грузинские вёски у зоне конфликту и вокруг яе. У нас есть масса подтвержденной информации про то, что людей выводят с домов и расстреливают.
Намесница министра внутренних справ Грузии Экас Гуладзе обвергла поведомление об тем, что российские танки рухаются сбоку горы у керунку Тбилиси. «Я хочу вас успокоить, российские войски не наближаются до столицы», заявила она на прессовой конференции. Погаднение об спынении огню было принятое после того, как с его был выкреслены пункт на конт перамову об дальнейшем статусе Абхазии и Паудённой Осетии. Министр замежных справ России Сергей Лавров, подтвердивший згоду Москвы на гэткое удакладнение тексту погоднения, повторил обвинувачение на адрес грузинского боку у зверствах у Осетии.
Грузинское руководство отдало приказы, которые привели к актам геноцида, которые вылились в военные преступления, в этнические чистки. И это, конечно же, не может остаться без ответа. И, как я уже говорил, сотни наших граждан, которые пострадали в Южной Осетии, готовят соответствующие жалобы в международные судебные инстанции, и российское государство будет активно их в этом поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил про сгоду принять погоднение у ранешнем телевыступе. Праз некалькі гадзинов он выступил на митингу разом с лидерами Латвии, Литвы, Эстонии и Украины и повторил обвинувачение на адрес России.
What we are seeing in the areas is classical.
То, что мы бачим на местах, это сапраўдные этничные чистки в стиле балканского типа, або часу другой всесветной войны. Увесь свет говорит об мирных перамовах, спынении огню, погоднениях. Тем часом самые страшные злочинства чинятся у этой самый момент у моей краине, супрать моего народу, усих национальностей.
Тем часом сегодня у Брюсселя министры замежных справ Украины Евразвязу на надзвичайном поседжении слухали справоздачу Бернара Кушнера об его замиренчей миссии в Москву и Тбилиси. Насуперок настойливым потребованиям представников Польши и краин Балтии, нарада заняла осторожную компромиссную позицию и устремалась от обвинувачения на адрес России. У заяве, принятой по выниках поседжения, ни словом не сгадывается махчимая посылка у зону конфликту европейских миротворцев. Поводле Кушнера, супраць гэтага рашуча выступае Москва, і адпаведнае рашэнне не прайшло б у Радзе бяспекі ААН, дзе Расія мае права вета.
Сергей Шупа. Слухачы свабоды выказваюцца на тэму грузінска-расійскай вайны.
Тут што творыць руская імперія ў Грузіі, адбывалася падобнае і ў Аджарыі. Але з уходам Расіі з Аджарыі там наступіў мір і пакой. Пролицьё крови на территории Грузии цалком повидна Россия як агрессор. Дякую, жыхар Мінска.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подлуги на подень.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу хвилину про 15. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его краина выходит из СНД. Старшиня выканкаму Содружности Незалежных Держав Сергей Лебедев выказал шкодование у сувязи с этой заявой. Меркованиями белорусских политиков и политологов относно такого намеру Грузии цикавился Ягор Майорчик.
Былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карына Копаў кажа, што Расія сваімі дзеяннямі справакавала Грузію на выхад з Садружнасці незалежных дзяржаваў.
Расія сваімі агрэсіўнымі дзеяннямі ў дачыненні да Грузіі паставіла пад вялікае пытанне само існаванне СНД, таму што відавочна, што ніводная краіна адкрыта не падтрымала дзеянні Расіі ў Грузіі. Таму гэта абавязкова прывядзе да крызісу ў гэтай структуры. Бамбаванню гарадоў і вёсак няма ніякага апраўдання. Таму ўсе дзеянні Грузіі на разрыў дачыненняў з Расіяй ў рамках іх арганізацыі СНД выглядаюць лагічнымі.
Заявы Міхаіла Саакашвілі не сталі сюрпрызам для Анатолія Красуцкага. Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязямі з СНД звяртае ўвагу на тое, што
Грузия уже неоднократно заявляла о возможности своего выхода из СНГ. Учитывая ту политику, которую она проводит, невозможно одновременно находиться в диаметрально двух противоположных политических структурах в НАТО и в СНГ. Поэтому это когда-то должно было произойти. Какие-то последствия для СНГ, я думаю, что они не повлекут.
Михаил Батян, який некалі працаваў у МЗС Беларуси, а теперь выкладая на кафедры дипломатичной и консульской службы факультету международных дочинений БДУ, лишить, что решение Грузии покинуть СНГ может привести до того, что у перспективе этой организация перестанет существовать.
Сам факт знаходжання в одной организации краин, которые воюют помеж собой, уже является неким нонсенсом. Поэтому мне кажется, что не дивно, что Грузия выступила с таким ожиданием выйти с СНГ. Похоже, что таких прецедентов не было, как мне кто взял и пляснул дверями. Так что это будет прецедент, и может даже прийти до того, что в перспективе вогуля СНГ может перестать иснеть. Так мы бачим, что эта организация, насколько она рыхлая, просто претворилась в некий таких клуб, где собираются керівники этих держав, розмовляють, нечто підписують, але на практиці ми мало що сьогодні бачимо.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Міхаіл Бацян. Беларускі народ, як і ўсе расейцы, смуткуе па ахвярах трагедыі, суперажываючы гору людзей, якія страцілі сваіх сваякоў, гаворыцца ў звароце Александра Лукашэнкі на імя Дмітрыя Мядзведзева. На імя Міхаіла Саакашвілі такого спачування не дасылалася. Міжнародныя наступствы расійска-грузінскай вайны будуць абмяркоўваць у сённяшняй экспертызе свабоды намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Владзімір Жарыхін з Масквы і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза ў эфіры пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». А расійскі амбасадар у Менску Александр Сурыкаў выказаў незадаволенасць сціплым маўчаннем беларускага кіраўніцтва адносна падзеі ў зоне грузінска-асатынскага канфлікту. Асобна перапала старшыні Белтэлерадыёкампаніі Александру Зімоўскаму, які, паводле дыпламата, не да месца ёрнічае наконт здольнасцяў расійскага вайсковага камандавання. Сёння з'явіўся адказ Зімоўскага Сурыкаў з падрабязнасцямі Ігар Карней.
Александр Зімоўскі ў інтэрв'ю агенцтву «Белапан» заявіў, што расейцы стварылі Беларусі як саюзніку ўсе неабходныя ўмовы для сціпласці. У момант пачатку цяперашняй каўказскай вайны фармальны кіраўнік саюзнай дзяржавы Александр Лукашэнка і фармальны прэм'ер саюзнай дзяржавы Уладзімір Пуцін знаходзіліся на адлегласці візуальнага, а магчыма і вербальнага кантакту на трыбуне стадыёну «Птушынае гняздо» ў Пекіне, дзе праходзіла цырымонія адкрыцця алімпіяды. Але Пуцін абмяркоўваў каўказскі вузел не са сваім фармальным начальнікам і юрыдычным саюзнікам, а з іншымі асобамі. На думку Зімоўскага, Беларусь лічыць Расію сваім саюзнікам гістарычна і пастаянна, а Расія лічыць Беларусь сваім саюзнікам прынагодна, тады, калі гэта палітычна і эканамічна мэтазгодна. Расейцы на практыцы спачатку даюць зразумець: «Без вас абыдземся», а пасля крыўдзяцца: «Што ж ты мяне кінуў?» І гэта смешна. Ситуацию комментует незалежный оглядальник Роман Якаулевский.
Хотел бы означить, что Зимовский выступал не как керовник белорусского телебачения, а как член Верхней Палаты парламента белорусского. Коли российский посол чем-то незадоволен, я бы пораясь на широкие колы журналистов запрошать до себе, а не так, как он робит, как мой спецназ журналистский запрошается и делает вельми чекавые, мягко кажучи, заявы.
А в принципе, его засветление
подеи, ну, адекватно самим подеям
было. Лента новин телебачення свідчить об устриманій позиції. Даються тим лихої картинки боків російської і грузинської.
Головний редактор тидньовика «Сім днів» Віктор Чикін тлумачить, чому офіційні білоруські сродки масової інформації стримано коментують події у зоні осетино-грузинського конфлікту.
Наприклад, статтю не написав. Сьогодні виходить. Но, вы знаете, я стал писать, ведь ну ничего не поймешь. Надо гадать на кофейной гуще. Пока даже и в интернете ничего не поймешь. И обычно бывает новости. Поэтому очень трудно это делать пока. Но я думаю, в ближайшее время что-то прояснится.
Головний редактор тидньовіка «Сім днів» Віктор Чикін. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Грузія обвинувачує Росію у порушенні умови у перамир'я. Обидві країни обвинувачують одна одну у злочинствах супраць мирного насельництва. У виконкамі СНД кажуть, що офіційного повідомлення про виход Грузії з Содружності не поступало. Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе відмовився від російського ордена дружби після діяння у Росії супраць Грузії. Лукашенко виказав спочування Дмитрию Медведєву з нагоди ахвяра у війни у Повдньовій Осетії. Сьогодні у Білорусі завершається формування участкових виборчих комісій. Переважну більшість представників об'єднаних демократичних сил у комісії не включили. На сумісному участку межі на час проведення фестивалю «Бітугеза» білоруськими і литовськими поміжниками будуть прийняті додаткові заходи поміжної безпеки. На Олімпіаді борець Михайло Семенов принес Білорусі другий бронзовий медаль. Ви слухаєте Радіо Свобода. Західня преса протягує обмірковувати увахід російських військ у Грузію і політичну будучу Європи та світу після цієї події. Заглядом преси Ян Максимюк.
Американський політолог Юджин Румер пише у Washington Post, що сьогоднішня ситуація Росії нагадує йому ситуацію Совєтського Союзу 30-годової давності. 30 років тому роздобрили від нафтових і газових доходів Совєтський Союз, погрожав Європі і кидав виклик Злученим Штатам. У 1979 році совєтські танки укатилися в Афганістан. Захад не був у змозі повстримати московської почварини, не ризикуючи ядерного знищення світу, пише Румер. Совєтське варвання в Афганістан убило опошній цвік у труну відпруження. Несмілої політики зближення у Сходу з Заходом. І воно так само започаткувало один з найбільш морозних розділів у історії Холодної війни, який закінчився падінням Совєтського Союзу. 10 років після того варвання перестав існувати Варшавський договор. Європа почала висилати гуманітарну допомогу у Росію. Совєтські війська понесли поразу в Афганістані. Хто може сказати, що російська перемога у Грузії не доведе до наступної катастрофи через кілька років, питається Юджин Румер у Washington Post. Нью-Йорк Таймс критикує адміністрацію президента Джорджа Буша за неясні посили у бок грузинського президента Міхаїла Саакашвілі, які, поводле газети, могли його переконати, що в операції у Повдньовій Осетії Тбілісі отримає моцну підтримку Вашингтону. Газета пригадує візит держсекретаря США Кандалізи Райс у Тбілісі місяць тому, де вона публічно демонструвала американську підтримку політичному курсу Саакашвілі. Поводле лондонської газети «Індепендент», шестидзённый российско-грузинский конфликт доказывая, что Россия окончательно вернулась в геополитику. Москва показала, что она готова выкористовывать войсковую силу для просовывания своих стратегичных метов. А заходные демократии – не, пишет корреспондентка газеты Энн Пенкет. У свете международных великодержавных гульняв наново самоупевненная Россия с подара Путина отнесла перемогу, хвали от якой будут разыходиться годами. Злучені Штати і Європа, залежні від російської доброї волі і газу, були принижені. Американський політолог Віктор Дейвіс Гансен у National Review уживає виказування «діабольська блискучасть» у відносинах до того, як Росія запланувала свою операцію у Грузії. Поводле Гансена, геополітичний посил з грузинського конфлікту для Заходу вельми ясний. Нема сенсу навіть розважати членство у НАТО для билих совєтських республік. Коли б Грузія була у НАТО, аргументує Гансен, гетий альянс хучей за все розвалився б, бо навряд чи хто з членів НАТО захотів би усерйоз прийти Грузії з військовою допомогою.
Заглядом західнього друку Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо Свобода, після обвістки виборча тема.
У Балтийських країнах нових сябрів Еврозв'язу росте кількість заявок від білоруської молоді з просьбою об притулку. Чому молодіві активісти покидають Білорусь? Чому студенти не вертаються після сесії за межою до хати? Від якої небезпеки вони рятуються? Ці дають віри білорусам за межой, як виглядає зблизку солодке життя політутікачоў, а так само паради для тих, кому доводиться ратавацца ад політичного переследу на радзіме. Слухайте у новой передачі «Беларуская замежжа».
Я наведу эфир у наступной полугодинной частцы программы. А зараз рубрика «Выборчий дзённік». Штодня мы рассказываем про барацьбу за мандаты депутатаў Палаты прадстаўнікоў. Для мікрафону Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. На Гарадзенщыне прадстаўнікоў АДС практычна не ўключылі ва участковыя камісіі. Здарэнне. Прокуратура Магілёўшчыны скасавала рашэнне камітэту фінансавых расследаванняў, каб 80-гадовая маці аднаго з дэм-лідараў вобласці Уладзіміра Шанцава афіцыйна паведаміла пра свае даходы. Уражанне. Аляксандр Мілянкевіч згадвае паводзіны сілавікоў падчас наведвання ім гораду Іванава.
Факт.
Сёння завяршылася фармаванне участковых выбарчых камісій. Арганізатары выбару на Гарадзенщыне адмаўляюцца даваць дадзеныя аб уключэнні прадстаўнікоў аб'яднаных дэм-сілаў. Але сям-там звесткі ўсё ж атрыманыя. Паводле іх, ніхто з заяўленых прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіі не патрапіў. Працягвае наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
Іван Крук з Астраўца, які збіраецца балатавацца па Івейскай акрузе нумар 53, кажа, што ад АДС было пададзена 7 прозвішчаў на ўключэнне ва участковыя камісіі.
Нікого не ўключылі. Даже такіх людзей, відных, знаючы пра гэта, бывшы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, Свірыда Іван Владзіміч. Завели, мы не хотим, мы знаем, что вы действительно профессионалы в деле, но все равно не включили.
У Лиди подобная ситуация, рассказывает Станислав Судник.
Значит, ни одного человека. Подавали мы спочатку 10, сказали, что всех уключат. Я покинул 8, и коммунисты двоих. А потом взяли, никого не уключили. Сказали, что Судник неправильно документы подал.
У Смаргоне от АДС подавали только 3 кандидатуры на уключение в участковые комиссии. Однако улады проигноровали их, без тлумачення.
Дарэчы, усяго аб'яднаныя дэм-сілы вылучылі каля 1,5 тысячы прэтэндэнтаў у 6,5 тысяч выбарчых камісій. Заўтра стане канчаткова вядома, хто з іх патрапіў туды.
Цытата.
Каб лягчэй жылося людзям. Па такім загалоўкам у Смаргонскай раённай газеце «Светлы шлях» з'явіўся артыкул пра дзейную дэпутатку Палаты прадстаўнікоў Таццяну Голубеву, якая збіраецца вылучацца паўторна. Вось колькі радкоў з таго матэрыялу.
Дзякуючы энергічным намаганням і настойлівасці Таццяны Голубевай, яе непасрэднаму саўдзелу былі станоўча вырашаны на дзяржаўным узроўні праблемныя пытанні вытворчасці і сацыяльнага развіцця буйнейшых прадпрыемстваў Смаргоншчыны.
Каментуе мясцовы праваабаронца Алесь Дзергачоў.
Атрымаць як бы усім і нікому. Канкрэтна ў чым эта дапамога заключалась тут, у прынцыпе, не прыводзіцца. Это чысты піараўскі крок. У Смаргоне вельмі шмат праблемных пытанняў. Гэта дрэннае асфальтаванне двароў. Это низкие заробки на многих предприятиях. Той же завод оптичного станкобудования, где заробки по 200-300 тысяч рублей. Вельми великий отток кадров. Остались только те, кому уже нема куда податься.
Старенький.
Амаль 90-гадовая маці старшыні Магілёўскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Шанцава не будзе падаваць дэкларацыі аб даходах і маёмасці. Гэтак сёння пастанавіла абласная прокуратура, куды са скаргай звярнуўся Уладзімір Шанцаў. Дэкларацыя ў камітэт фінансавых расследаванняў Марыя Рыгоровна мелася падаць да 15 жніўня. З працягам тэмы наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Марыя Рыгоровна кажа, што рашэнне намесніка прокурора Франца Войцеховіча яе супакоіла.
Не магла спаць. Сегодня вообще какая-то аллергия на меня напала всю ночь. Я вспомнила, как у меня на глазах стреляли отца. Я себя почувствовала оскорбленной, униженной.
Марія Рыгоровна партызаніла ў бранскіх лясах, а потым з баямі дайшла да Карпат. Владзімір Шанцаў.
Где берут заложники, родственников? Какая же тут демократия, в конце концов?
На Магілёўшчыню ад 4 жніўня ў камітэт пачалі выклікаць родных прэтэндэнтаў.
Уражанне.
Днямі Александр Мілянкевіч наведаў гарады Бярозу і Іванава, каб падтрымаць Уладзіміра Казеку, сябра партыі БНФ, які мае балатавацца па Днепрабузскай выбарчай акрузе нумар 10. У Іванаве ўсю групу падтрымкі Казекі на чале з Мілянкевічам суправаджаў міліцэйскі відэааператар і палкоўнік міліцыі.
Так просто у твар, близкой отлеглости, фильмовали. Это не типово уже этой компании. Улады хотели подобаться и развязу, но хотя бы частково, как это и выбрали признаны. Я сказал в выконкаме, что вы псуете картину Беларуси, и Александр Егорович будет незадоволен вашими поводинами.
А что вам отказали на это?
Засмутились. Отказать было не от чего.
Наступная тематичная передача «Выборчий дзённік» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
А зараз агляд дзвінкоў на свабоду. Сёння слухачы прычынша каментуюць грузінска-расійскі канфлікт, збор ураджаю і іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання слухача.
Президент ставит проблему уборки урожая. Раньше пахали кони, вручную убирали, и никто проблемы не ставил. А сегодня такая техника. Противно слушать даже его эти разговоры. Неужели в других странах так само ставят проблемы об урожайности, как он? Неужели ему не стыдно такую ставить проблему, как он ставит?
На пытанне слухача адказвае член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі прафесар Іван Нікітченка.
По сутности, питание такое есть у Шматова. Справа в том, что президент занимается не тем, чем он повинен. Как сеять, как избирать. Это справа ты, кто сеет, кто избирает. Треба было провести реформу аграрную. Треба было на землю пустить господара. Отдать землю господару, и ничего не треба было президенту робить в этом плане. Вот и все. Покуль не будет реформы, господарка будет доведена до края. Она и зараз на краю стоит.
Працягваем перадачу «Званкі на свабоду». Радыёслухачы па-ранейшаму абмяркоўваюць сітуацыю вакол Грузіі, Паўднёвай Асетыі, Расіі.
То, что творит русская империя у Грузии, отбывалось подобное и в Аджарии. А не с уходом России с Аджарии, там наступил мир и покой. Треба убрать русских оккупантов с Южной Осетии и Абхазии, и там наступит то, что в Аджарии. Пролитие крови на территорию Грузии целком повидна Россия, как агрессор. Дякую, жыхар Мінска.
Простите. Но иначе позорное изнасилование России и Грузии я не могу назвать. А не какая-то там успешная операция, о которой говорил Медведев. Огромная благодарность Европейскому Союзу, который не позволил довести этот позорный, преступный акт до конца. А разговоры Медведева о какой-то победе похожи на детский лепет. Могилев Галина.
В сортирах мочили чеченцев, сейчас мочат грузинцев. Вторая сторона. Вспомните венгерский процесс. Вспомните Чехословакию. Где поднимается народ на свободу, там Советский Союз или Россия. Также и с Грузией. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Это грузинская территория, спокон веков.
Телефонование слухачёв комментует доктор философии профессор Вячеслав Оргиш.
Проблема паўднёва-асетінскага канфлікту досыць складаная. Безумоўна, Расія кіруецца пэўнай ступені імперскімі падыходамі. Яе цікавіць перш за ўсё кантроль над гэтым рэгіёнам. Але мы давайте будзем кіравацца ўсё ж такі пэўнымі фактамі. Грузінскі бок пачаў масіраваны абстрэл з Хенвала, у выніку якога горад быў амаль зруйнаваны, шмат жыхароў загінула. Калі мы прымем да ўвагі гэты факт, то трэба ўсё ж такі віну за распальванне канфлікта складаць у дадзеным выпадку не толькі на Расію, відаць, але і на грузінскі бок. Як бы сябе не паводзіла Расія, прыбягаць да вайсковага вырашэння праблем, якія існуюць паміж Грузіяй і Расіяй, не варта было. Існуюць міжнародна вызначаныя падыходы, імі трэба было кіравацца. А так Саакашвілі ўзяў на сябе, на мой погляд, дарэмна ўзяў значную частку адказнасці за тое, што далей будзе адбывацца на паўночным Каўказе.
Яшчэ адно телефонаванне слухача.
Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 миллионов долларов. За что им таки подарунок? Напевно, их малая зарплата. Вось бы гэтые гроши дали бы пенсионерам, якія выживаюць на жабрацкую пенсию. Цяпер ідзе уборка ураджаю, не хапае працоўных рук. Запрашаюць нават пенсионеру на допомогу. А я пропаную на час уборки закрыть усе телеканалы и радио и направить гэтых дармаедаў на уборку ураджаю. Як будуць працаваць, так і атрымаюць. А людзі хоць нямнога адпачнуць на кароткі час ад паўсядзённых хлусні. З павагай, Трапашка, пенсіянер, горад Валожын.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае працу і тэлеканал Белсат.
Белсат.
першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля выпуску навінаў экспертыза, прысвечаная міжнародным наступствам расійска-грузінскай вайны.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. А цяпер да беларускіх паведамленняў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі Дзмітрыю Медведзеву з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асеціі. У Беларусі завершылася фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў у камісіі не ўключылі. 7 са 111 вылучаных аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі АДС прадстаўнікоў уключана ў берасці ў склад участковых камісіяў па выбарах у палату прадстаўнікоў. Як паведаміў старшыня абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай партіі «Грамада» Ігар Маслоўскі, імкненне ўладаў мінімізаваць колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіях дае падставу ставіць пад сумнеў адкрытасць і празрыстасць будучых выбараў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы прапануюць тром беларускім дзяржаўным тэлеканалам і беларускаму радіё правесці перадвыбарныя дэбаты. Прапанова накіраваная на адрас тэлекампаніяў і радыёстанцый учора, паведаміў лідар аб'яднанай грамадзянскай партіі Анатоль Лябецька. Беларускі выбаршчык практычна нічога не ведае аб выбарчай кампаніі, і гэта не толькі меркаванне АДС, але і саміх выбаршчыкаў. Яны пацвярджаюць гэта ў час збору подпісаў, зазначыў Анатоль Лябецька. У Гомелі звальняюць з працы актывіста дэмакратычных сілаў Алеся Сівакова. Звальненне актывіст звязвае з удзелам у выбарчай кампаніі і падтрымка апазіцыйнага прэтэндэнта ў кандыдаты Канстанціна Жукоўскага, які мае намер балатавацца па Буда-Кашалёўскай выбарчай акрузе. Моладзевая арганізацыя партіі БНФ «Моладзь БНФ» мае намер правесці мітынг супраць вайны ў Грузіі. Заяўка на правядзенне мітынгу была накіраваная учора ў Менгарвыканкам. Паводле прадстаўніка арганізацыі Франака Вячоркі, рашэнне правядзення мітынгу было прынятае учора на пасяджэнні рады арганізацыі. Мы збіраемся арганізаваць мітынг 31 жніўня на плошчы Якуба Коласа. Планаваная колькасць удзельнікаў да 1000 чалавек. Як зазначыў Вячорка, на мітынгу будуць выстаўленыя патрабаванні спыніць ваенную аперацыю і дыпламатычную вайну супраць Грузіі. Калі ў найбліжэйшы час у пытаннях цэнаўтварэння не адбудзецца ніякіх змен, многія буйныя медыцынскія цэнтры будуць закрытыя. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Калінін. Футбалісты барысаўскага клубу «Батэ» атрымалі рэальны шанс выйсці ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, досвед тых маладых людзей, якія атрымалі палітычны прытулак у краінах Балтыі. Але перш экспертыза свабоды, міжнародныя наступствы расійска-грузінскай вайны. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На мінулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў неаднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Канфлікт паміж Росією і Грузією викликав широкий міжнародний резонанс. Це отримала Росія дипломатичну поразу, до яких зміна у міжнародній політиці може привести гэтая війна. Гэта і інші питання обмірковують намісник директора Інституту країни СНД Владимир Жаріхін з Москви і редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Здається, воєнна фаза конфлікту підійшла до кінця. І, можливо, підводять уже воєнні виніки цієї війни. Але ось дипломатичні виніки, дипломатичні наступства війни покуль невідомочні і мусять виявитися тільки праз некий певний час. Але вже тепер відомо, що наступства будуть значні. Гэта війна у певному сенсі, можливо, стане неким чинником, який значно буде сприяти переменам у міжнародних дочиненнях. Найперш, відомо, Росія опинулася у міжнародній ізоляції. Без союзников, без міжнародної підтримки. Чи можна гэта розглядати як дипломатичну поразу Росії? Господар Жаріхін.
Во-первых, всегда, когда вот заканчивается фаза военных действий, это было и в случае с Косово, это был случай с Ираком, все начинают говорить о том, что вот сейчас международные отношения коренным образом изменятся. После этого оказывается, что они коренным образом не меняются. Я думаю, здесь тоже немножко перехлёст, все в определенной степени успокоится. Что касается российской изоляции якобы, тут можно говорить, как это, стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон. Вообще-то говоря, Россию, кроме Соединенных Штатов или Великобритании, никто и не осудил в мире. Так что говорить о том, что вообще кто-либо в мире так с радостью приветствовал бы военные действия со стороны любой страны, я таких прецедентов особенно и не помню. Россия это сделала в ситуации, когда ничего другого ей не оставалось. Это была безвариантная ситуация. Россия вышла из нее с честью, но, безусловно, как в любой силовой операции, и с определенными потерями. Потерями не только людей, потерями и в дипломатическом, и в имиджевом плане. Но другого России не оставалось.
Господар Класковский, а вы как оцениваете дипломатичную ситуацию для России после этой российско-грузинской войны?
Шановний суразмовця ось сказав, що ніхто фактично так у голос резко не осудив у світі. Я хочу сказати про інше, що ніхто і не підтримав, окрім Рауля Кастро. Це само по собі красомовно. І по-друге, не обов'язково закидувати Кремль некими демаршами, нотами, а варто поглядіти ще і на сусвітний резонанс, виказування політиків, виказування преси, і там домінує все ж таки нотка осудження. І виснова така, що ось Росія знову показала себе імперії, ставиться, наприклад, питання про далейшу присутність Росії у Великій Восьмірці. Певні виснови, напевно, зроблять для себе лідери країн СНД, тому що не обов'язково казати у голос. Мені стануть казати, або більше стануть робити. Ось те, що Польща в устнами прем'єра Дональда Туска, коли перед гетом вона довго там торгувалася з Америкою, то зараз сказала, що вирішено, ми будемо ставити гетої антиракети. Гета ось красомовний жест, і я думаю, що не опошній. Свої виснови зробить Київ, зробить свої виснови в інших столицах.
Але, як відомо, передел світу ніколи не відбувається мирним шляхом. І новий статус любая країна набуває у виніку силових діянь. Так, може, ми присутнішуємо при з'явленні некої нової ролі Росії, нового статусу. Росія знову претендує на статус великої держави. І зрозуміло, що гэты крок, гэты діянь Росії визвали шок у партнерів, у суперників. Можемо нагадати, що і силові акції США, і у Іра, и у Югославии. Так само вызывали протесты. Господа Жарихин.
Хотел бы немножко с коллегой поспорить. Я тоже слежу за мировыми новостями, за основными средствами массовой информации. Да, если, конечно, ориентироваться на CNN, Sky News, New York Times, National Times, картина вырисовывается такая. Но если взять пошире, например, немецкие средства массовой информации, некоторые средства массовой информации в Великобритании, газеты, там более неоднозначные оценки этой ситуации. Испанские, например. Но не надо всем светом называть только США и Великобританию. Что же касается вообще подтверждения, неподтверждения страны России своего статуса, вот такое холодное анализирование ситуации, когда ведь речь идет о том, что надо было просто защитить тысячи людей, которых уничтожали. все-таки выводит вопросы морали за пределы международных отношений. Все-таки эти факторы тоже надо учитывать, а не только холодно анализировать, кто при этом возвысился, кто при этом понизился. Но я скажу, что, безусловно, например, Саркози явно проявил себя как реальный лидер Объединенной Европы. В отличие от очень многих, которые находились на этом же месте председателя Европейского Союза, Объединенная Европа должна иметь четкий голос для того, чтобы действительно влиять на стабильность в Большой Европе, к которой относятся и Россия, и Грузия.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – «Міжнародні наступства російсько-грузинської війни». Передачу веде Валер Карбалєвич.
Коли глядять на питання справедливості і міжнародного права, до речі, то Грузія робила докладно те, що Росія робила у Чечні. Це не так, господар Жирихін?
В Чечні не було миротворців, на які согласилась Росія і на які нападали російські війська і вбивали їх. Не було такого. Грузія, в конце концов, взяла на себе тоді, в 92-му году, обязательство уважати статус миротворцев, и именно Грузия тогда, подписав этот договор, обязалась именно с помощью такого механизма обеспечивать мир в этом регионе.
Господар Гласковский, как вы оцениваете, насколько изменится статус России в свете после вот этого российско-грузинского конфликта?
Покуль что видовочно, что Россия нажила себе великий головный боль. Я вот зауважил цікавую тенденцию сярод московских аналитиков. Яны разумеют, что вельми неоднозначная ситуация, але кажуть прикладно так. Давайте зараз отсячем вот усилякие такие пытания, например, причины конфликта. Мы разумеем, что там и пашпорты сумневно выдавались, и стреляли по грузинских селах. Але ж вот мы правильно им дали у зубы в отказ. Коли не проанализовать причины, чому это здарилося, чому 15 годов расколупывали эти раны, у Грузии, и потом такая неадекватная реакция отбылась. Это питание не просто такое для холодного анализа, это питание, что будет далей. А далей что робить России? Я вас не ведаю. Улучшать у свой склад, это вельми небеспечно. Признавать эти республики, так само наступствы могут быть вельми неоднозначные, мягко кажучи. Короче, зараз это вот новый головный боль. На конт того, чи становится Россия глобальной державой, ведайте, она застается энергетичной империей. Вот, коли завтра обвалятся кошты на нафту, на газ, еще, полный нуль. І, до речі, коли казати про эту Кавказскую войну, там стоять енергетичні інтереси, окрім всього іншого. Конечно, тут катастрофи не відбудеться. Это ж супроть маленькой Білорусі можна там ужить санкції, фактично, коли не повну декпау ізоляцію створити. З Росією будуть мати справу, тому що треба отримувати від неї енергоресурси. Однак по всім периметрі її межів і в Європі, я думаю, що теплих почуттів ось до такої політики, у виніку такої політики, до Росії не побольше. Мені сподобалася одна фраза, яку я почув вчора. Так, Росія я устала с коленю и села у танк.
Знаете, коллега, вот с некоторыми вашими тезисами я могу не согласиться, с некоторыми соглашусь. Но обратите внимание, вот вы сейчас всю передачу обсуждаете Россию, как будто нет Грузии, и вы находите для России определенные аргументы, чтобы ее осудить. Но про Грузию ни слова, как будто ее нет. Но ведь это она начала, это она разбомбила целый город.
Якія непосредственные наступствы этой войны, например, лёс Содружности Незалежных Держав, питание про уступление Грузии и Украины в НАТО, вот эти процессы никак могут поскориться в вынику этой войны. Господар Жарихин.
Да, по поводу вступления Грузии в Украину. Ну, быстрее, чем руководство Грузии и Украины бежит в НАТО, бежать уже невозможно, вне зависимости от этого конфликта. Сваливают на Россию. Вот Россия не хочет, Европа не хочет ссориться с Россией, поэтому Франция и Германия не дали им стать кандидатами в вступление в НАТО. Ну, давайте смотреть на ситуацию реально. Может быть, позиция России используется как повод, но на самом деле и у Германии, и у Франции есть очень много собственных оснований, связанных с перераспределением сил в НАТО между ними и Соединенными Штатами для того, чтобы не торопиться с вступлением в НАТО таких стран, как Грузия и Украина. И поэтому на самом деле шар на стороне этих крупных европейских держав. И я не думаю, что их позиция после того, что сотворила Грузия, она все-таки начала агрессию, она начала огонь, что эта позиция изменится кардинальным образом в сторону ускоренного принятия Грузии в НАТО. Я думаю, скорее наоборот.
Спадар Класковський, а ви як лічите, які непосередні наступства цієї війни можуть відбитися?
Мы их уже назираем. Вот, как я сгадывал, Польша размещает американские антиракеты. С Киева так само чуются заявления, которые свидетельствуют, что тамтейшая керовная элита только ствердилась в своим евроатлантичным выборы.
Элита-то утвердилась, она вот все равно голосует против.
Я думаю, что вот это молчание у межах СНД, оно так само вельми красомовное, потому что лидеры инших краин Содружности прикинули на себе вот эту ситуацию, а у каждого есть свои проблемы. У Киева это проблема Севастополя, Крыму, у Казахстане шмат российскомовных регионов, у Беларуси так само сегодня непростые стосунки, не выпадков. Из Москвы такие нотки раздражнения почулись, чему это наилепший хаурусник не подтримал нашу войну на Кавказе.
Все-таки надеюсь, что они не собираются в обозримом будущем стрелять из систем залпового огня по своим гражданам. А значит, им ничего не грозит.
Погрозы в сегодняшнем свете более разностайные. Я думаю, что именно такие высновы зараз робит белорусское керавництво не выпадково. Учора было подкреслено, что керавник Беларуси сустрелся с министром замежных справ и дал доручение полепшить стосунки с Евразвязом и Штатами. Зразумело, тут идет политичная гульня, але факт то, что у вынику, я думаю, что может отбыться более худкое похование вот этого мифичного проекта союзной державы. Зразумело, что сегодняшняя влада там не пойдет в НАТО, але то, что она будет не более дистанцироваться, выбудовывать более нейтральную, более узваженную политику, что у вынику нема лиха без добра, до речи, потому что, махчима, стосунки меж Москвой и Минском станут просто более рациональными и более прозристыми.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарихин из Москвы и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Грузия обвинувачивает Россию у порушении умовов перамир'я. Обедзве краины обвинувачиваются одна одну у злочинствах супраць мирного насельництва. У выканкаме СНД кажут, что официального поведомления про выход Грузии из Содружности не поступало. Грузинский актор и спевак Вахтанг Кикабидзе отмовился от российского ордена дружбы после дзеянне ў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў у паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Пераважную большасць прадстаўнікоў АДС у камісіі не ўключылі. На алімпіядзе барец Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. У паставах адчынілася фотавыстава былога супрацоўніка амерыканскай амбасады ў Беларусі Джона Кунстатара. А зараз беларуская замежжа. У балтыйскіх краінах, новых членах Евразвязу, расце колькасць заявак ад беларускіх маладых людзей з просьбай аб прытулку. Як сустракае іх замежжа? Сваім досвідам і назіраннямі дзеліцца актывіст з Наваполацку, магістрант ЭГУ Ігар Сухарукаў, які нядаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў 10 краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвід затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумировалось, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэксы і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Александра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу Дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, коли так совсем глядя, так может, еще с дитячего садка, такие стихийные антисоветчик, коли не любил детский садок, потому что концлагерь нечем нагадывал, не свободно. Дырку побачишь и сам сбежишь, может, еще и деток подобьешь. Такие так само пару упадков было. Я с выхователями конфликтовал. Ну, далее в школе я не любил всякие колгасы. И вот перебудова, демократизация, конечно, мне подобалась. Але опять этот Лукашенко, 94-й год.
Коллектив на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лояльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ужо працаваў, ён меў дыплом радыёінжынера. Сам ён як палітычна нелаяльны быў звольнены ў 1999-м. Далей розныя спробы і пошук свайго шляху, кандыдацтва ў мясцовыя органы самакіравання ў 2003-м.
Так выпадково отрымалось, что мой оппонент был Завадским, другий человек у городе формально, председатель горсовета Новополоцкого. И так отрымалось, что не працуючи часово на той момент Сухоруков, Лесин лишил его депутатское кресло. И после этого я зрозумел, что тут все серьезно и можно заниматься профессийно громадской деятельностью.
Ну и дальнейший досвід затримання, арешти, штрафы, громадские акции, у их лику такие, как сбор подписов с метой отклика с депутатов национального сходу от Новополоцку после скасования социальных льготов. Сёлета от аргкомитету БХД Ігор Сухоруков умеўся брать удзел у цяперашніх парламентских выборах як кандидат у депутаты. Ён вопытны зборщик подписов и организатор этой справы, некалькі тысяч подписов собрал особисто. Цяпер у Вільні Ігар атрымлівае другую вышэйшую адукацыю. Ён магістрант завочнай праграмы паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і ён адзін з тых, хто ў часе сесіі, пасля амаль двух тыдняў роздуму, папрасіў палітычны прытулак у Літве.
Мой выпадок, скажем так, не совсем звычайный, в том смысле, что я лечу злились в одну кропку, как агульнополитичные моменты. Вот это директива Лукашенко перед митингом предпринимальников. Не Лукашенко, Наумова, его генерала-силовика, ну, министра внутренних справ. Так и инициатива наших мясцовых уладов.
Пытаюсь у Игора, коли он начал отчувать некую конкретную погрозу, небезпеку.
Калі казаць сапраўдны страх, я пачаў адчуваць менавіта з 2007 года. Да гэтага я неяк, ну, было так страшнавата, але... А тут ужо мне мала не паказалось, калі цягам двух месяцаў яны пытались мне там праз налогаву, я скрываўся. Потым, вроде, сцішылася, але там, вось, 25 сакавіка. Маглі меня прыхапіць і ў 2006 годзе, але ўдалося просто ад іх уцякчы. Ну, то есть... Трохи хапило. Были ситуации, когда просто вот телефоновали, например, у двери настойливали. Это не только мне, и иншим активистам, многим так вот психологичное издеяние, то есть перед митингами милиция там телефонует двери, у домофоны, вот, там долго, настырно, телефоны могут телефоновать. А уже после президентских выборов начал чувать небеспеку. И что же, кажется, я реалист. Можно было бы, конечно, сподеваться только на там некую весну, солидарность, а еще что-то. Але я уже разумел, что треба, как были тылы. Не буду тут кривить ведь душой, потому что выпадков шмат, коли люди просили притулку, хтось уже и сядел на той момент. И тому, коли, например, мне уже стало все ведомо, с надеянного крыницы, над тем, что влады ожидаются притянуть меня до липовой криминальной отказности по политичным мотивам, у меня уже были подрихтованы документы.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Кожны з палітутюкачоў сутыкаецца са сваімі ўласнымі цяжкасцямі, пра якія звычайна распавядаецца неахвотна. Пытаюся у Ігара Сухарукава, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, што было ва ўсёй працэдуры самае-самае цяжкае.
Ну, в моем выпадку, это все ж таки, хоть я паперы собрал, я вагался до опошня, то есть я приехал 4-го, а отнес их 14-го. То есть 10 дзён я так это, ну, прикидывал. Там была еще некая либерализация, вот в этом плане было тяжко. А коли уже решение принято, так оно уже нормально.
У новой краине треба шукать житло, працу. Для студентов, коли они вучатся на дзённом отделении, мают интернаты, стипендию, это легче. Ігор Сухаруков вучыцца завочна і пра ўсё мусіць рупіцца сам. А ў цэнтры для ўцекачоў ён жыць не мог, паколькі працягваў вучобу. Тым часам, як студэнт-завочнік, ён не мае сталага месца ў інтэрнаце і не мае стыпендыі.
Есть дом правого человека. Ну, яны дали мне такую махчымасць. Я тут у Вільні жыў. Ну, зараз у інтэрнаце, то есть у лагеря я не был.
У інтернаті у сяброў знайшоўся часовы прытулак пасля таго, як у часе летніх школаў у доме правоў чалавека давялося яго пакінуць. Здарылася гэта акурат у часе сесіі. Сесію Ігор здаў, цяпер, калі ўжо атрыманы від на жыхарства, можа шукаць легальную працу.
По головке тут гладить никто не будет. Хотя приемные сюрпризы наших белорусов не были, от простых литовцев. И они все же таки ураживаются, потому что в Беларуси, например, у меня такого не было, у нечем тут навод простей. То есть люди могут что-то вот просто допомогши, там, покормить, поделиться. Это вельми добро, это подкидывая силы и отчувая, что не напрасно живешь на этом свете.
Усё больше беларускай актыўнай моладзі выязджае за мяжу і многія вымушаны, без магчымасці вярнуцца на радзіму пры цяперашніх уладах. Гэты працэс будзе толькі пашырацца, мяркуе Ігар Сухарукаў, і не толькі з-за рэпрэсіяў уладаў.
В принципе, можно разглядать проблему утекачев как следство, да, то есть людей репрессуют и все, и змагаться со следством, то есть комитеты некие, там, правооборонные организации, але я лечу, что треба все-таки искать первые крыницы некие. И вот одна из первых крыниц справа у самой оппозиции.
Ігар Сухарукаў означае, што грамадскую апазіцыйную дзейнасць можна было б арганізаваць так, каб людзі не з'язджалі пры пагрозе зняволення, маглі б недзе адседзіцца, перачакаць і не ісці на такі скрайні і для многіх балючы крок, як просьба аб палітычным прытулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится, ну, не так, как я повинно робиться, ни по процедурам, ни по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну, на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что, ну, робим цепляп, слабеем, в вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы, наоборот, ее губляем. И вот это аспект не анализуется. Одно, что это развязывает руки уладом, а другое, что люди расчаровываются. Например, некий молодый, полный неких идеалов активист, и он спочатку с азартом берется в его уздым, потом он бачит в одном месте слабовнику, другим, и коли начинает пахнуть неким криминальным переследом, и он просто ну, без всяких там может ехать, и все. Так как человек видел некую перспективу, ну, может, где-нибудь там отседился, или не покидал, может.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Финансуются правооборонщие некие, семинары, то и все. Але, скажем, много людей робят незаметную справу. Те же агитаторы, хоть их не так и шмат, да несколько десятков, которые могут там собрать тысячу и больше подписов за кампанию, а реально они собрали, может, несколько тысяч. Вот я, например, 5 тысяч, я думаю, что есть еще таких несколько десятков. Але ж им никто ничего не дает. Размова идет об обороне. То есть человеку не за что жить, и он вымушен наряду вот с тем, что его профессийно отрымливаться, еще не рисковать. А это ж не просто так. У нас громадянский инициативу так само переследуется, и за что я так я бы себе тихонько сбирал подписи, вел бы некую там агитационно-пропагандистскую працу, я бы спокойно и далее бы робил свою справу, мне не потребовалось бы ехать. У вынику было бы больше мощное супротивление, то есть тут лепше, чем потом болячки некие лечить, профилактика. Профилактика вот и заключается. Вот, например, таким вот пахарем демократии треба так само нечто давать. И той импульс, что был на данный, скажем, вот, инициатива, других конгресс, 300 подписов делегат, это добро, але треба далее это не развивать. То есть, например, собрал человек 1000 подписей, ему треба что-то, вот, как он мог там куда-то поехать, поучиться, например, такой стимул. И это повеличило бы нашу эмоцию, мы как-то, мне кажется, по-другому бы все могло развиваться.
Теперь у Вильни Ігар Сухарукаў начинает записывать свои назирания и уражения, факты об тих выборших кампаниях, у яких брал удел. Плануе далейшую працу з той базай дадзеных аб выбаршчыках, якую ён мае, а таксама займаецца на грамадскіх пачатках распаўсюдам беларускіх выданняў у Літве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых плянаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігара, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное улучшение сяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут неяк вот таких людей шукать, неяк стимулировать. Весь нами керуюсь, покуль что ты, кто обходжанию кватеры, веду, так, приблизно понятие мать, она не мать этого понятия. Коли без практики некие будут такие, я не приду до улады в оппозиции, тут можешь мачо быть. Некие измены могут отбыться. Из этого пункта гледжання я оптиміст.
Так каже Ігор Сухарука, магістрант політології у Європейському гуманітарному університеті у Вільні. Громадський активіст з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Литві. Він був вимушений покинути Білорусь після попередження об тим, що супроць його рихтується кримінальна справа. Коли я не спиталася у моєго суразмовця про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з Ігорем Сухоруковим навпрост, і він просив так само повідомити, що охотно поділиться своїм досвідом з тими, хто мусить рятуватися від переслєду на родимі. Контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.орг, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.